В понедельник, 25 октября, все петербургские газеты трубили только одну главную новость. Умер Чайковский. Никому из тогдашнего Петербурга от верхов и до самых низов не надо было объяснять, кто такой Чайковский. Никому, казалось, из всей Европы не нужно было объяснять, кто такой Петр Чайковский. В 20-х числах октября, казалось, никто не ожидал, что болезнь Чайковского окажется такой стремительной и смертельной. Газеты вторили на следующий день после кончины 26 октября. Еще вчера, даже поздно вечером, никто не хотел верить, что его не стало. Все надеялись. Еще сильнее, кажется, эти газеты разносили рупором мысль, которая витала в головах каждого. Среди миллионов населения столицы беспощадная эпидемия не могла себе найти более подходящей жертвы. Смерть Чайковского по силе воздействия на столичное общество была сравнима разве что со смертью Тургенева, скончавшегося 10 годами ранее. Новости и биржевая газета сообщали, цитата, «Довольно большой зал еле вмещал в себя ближайших друзей и хор. Лицо Петра Ильича сильно изменилось. При виде покойного здесь и там слышится всхлипывание, переходящее в громкие рыдания. С несколькими дамами сделалось дурно. Брат покойного Модест Чайковский до такой степени убит горем, что вынужден отсутствовать на панихиде». Конец цитаты. Репортер московских новостей «Дня» одним из первых утром 25 октября побывал на Малой Морской улице в Петербурге. Он описывал: «Внизу я встретил музыкального критика одной газеты. Он заговорил со мной и заплакал. Боже мой!» Повторяли его засохшие уста, красные от слез глаза тупо смотрели в пространство. Вверху все было готово к панихиде. Накрытым атласной материей катафалке лежал покойный, со спокойным, я бы сказал, с лирическим выражением лица, прозрачным, восковым, без всяких следов страдания, или лучше, со следами примиренного страдания. Он был одет во фраг, покрыт прозрачным сам. Целое сонмище вещей, питавшихся жизнью, что такое жизнь? Все заключается одним безнадежным аккордом. Конец цитаты. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, вы знаете, сами разберетесь. Друзья, напоминаю вам, что сейчас активно набираю учеников на новый учебный год для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории. Экзамен по истории — это экзамен, охватывающий события 22 веков, более 60 правителей и более сотни совершенно различных событий. Сейчас самое время начать подготовку к трудному экзамену. Также хочу порекомендовать мою знакомую Аню. Она уже 3 года целенаправленно занимается подготовкой к ЕГЭ по обществознанию. Уже в ближайшее время набирает годовой курс. Поэтому, если интересно, переходите в группу подкаст ВКонтакте, там уже вся подробная информация. 1893 год, последний год жизни Петра Ильича Чайковского, прошел для него в постоянных разъездах. Все чаще и чаще его приглашали дирижировать в России и за границей, все тяжелее и тяжелее переносил он эти скитания, в особенности, когда ему приходилось ездить за границу одному. Действительно, где он за этот год только не был. И, конечно, ему это нравилось. Как-то Чайковский написал великому князю Константину Константиновичу, цитата, «Я буквально не могу жить, не работая». Зимой 92-93 Чайковского ждали в Петербурге, в Европе, в Одессе. Ему еще нужно было совершить несколько личных поездок, в частности, заехать в Париж. И уже 12 января 93-го его ждали в Одессе на вокзале члены Русского музыкального общества. С этого дня и на ближайшие 2 недели Чайковский сделался главной одесской персоной. Он даже писал, цитата, «Никогда я не испытывал еще ничего подобного тому, что теперь происходит. Меня чествуют здесь как какого-то великого человека, чуть ли не спасителя Отечества, и тормошат во все стороны до того, что я не имею возможности свободно вздохнуть». Конец цитаты. Одесские газеты писали чуть ли не о каждом шаге знаменитого композитора. Номера были посвящены всему тому, что хоть как-то могло быть связано с Петром Ильичом. Разумеется, Чайковскому это нравилось. Однажды на первой в Одессе постановке «Пиковой дамы» публике вдруг стало известно, что в одной из лож сидит сам Чайковский. Очевидец тогда вспоминал: «Театр огласился шумными, долго не смолкающими аплодисментами. Прятавшийся за спинками своих соседей композитор вынужден был высунуться из ложи и раскланяться». Конец цитаты. Вообще, надо сказать, Чайковский был невероятно застенчив. Один раз даже не вышел на сцену кланяться из-за смущения, отчего пришлось сказать, что композитор уехал. После Одессы Чайковский поехал в Каменку, затем в Харьков и только потом оказался в своем подмосковном Клину. С начала февраля Чайковский непрерывно работал. Он был полон творческих замыслов и творил. Писал своему брату Анатолию: «Мне очень трудно оторваться от этого труда. Кажется, что у меня выходит лучшее из всех сочинений». Конец цитаты. Свою последнюю, шестую симфонию Чайковский будет называть лучшей из всех им сочиненных даже после петербургской премьеры 16 октября 1893 года. Эта симфония, которой сам Чайковский был почти полностью доволен, была принята публикой без особого восторга. Она, безусловно, всем понравилась, однако не было той бури эмоций и оваций, сопровождавшей многие другие произведения Петра Ильича. Притом он заметил, что лучше этой симфонии никогда ничего не писал и не напишет. Конец цитаты. В одном сам Чайковский был прав. Больше он действительно уже ничего, к сожалению, не напишет. И эта симфония, которой суждено станет стать последней и до конца непонятой при жизни великого композитора, вдруг мгновенно станет понятной и слушателям, и критикам после смерти Чайковского. После смерти композитора симфония номер 6 произведет другие, совсем другие впечатления на слушателей. Куда более сильные. И тогда многие решат, что Чайковский сам написал себе реквием. Выпуск подкаста я не случайно назвал «Чайковский. Тайна смерти». В последние дни жизни Петра Ильича, вероятно, произошло что-то, что привело великого композитора в такой трагичный финал. Эта тема одна из дискуссионных в русской истории, причем такое она стала относительно недавно. Ну, давайте посмотрим на то, что происходило с Чайковским в последние дни, а именно с 10 по 21 октября 1893 года. К моменту приезда Чайковского из Москвы Петербург продолжал считаться одним из городов, где существовала опасность заражения холерой. Я в первом сезоне подкаста делал выпуск про эпидемию холер в Российской империи в годы царствования Николая I. В конце того выпуска, который советую всем, кто не слушал, при желании послушать... Так вот, в конце того выпуска я сказал, что за столетие, что холера проведет в России, то есть с 1817 по 1910, Россия переживет 37 холерных лет. И новый приход холеры в начале 90-х, как вы понимаете, уже далеко не первый. Петербург считался одним из мест, где холера активно проявлялась. Как пишут ведомости о движении холерных больных, эпидемия периодически вспыхивала и затихала в течение почти всей осени и зимы того года. Но, пожалуй, стоит, наверное, сказать пару слов о том, что представляет из себя холера. Холера – это острая кишечная инфекция, возникающая при поражении человека холерным вибрионом. Главная причина распространения холеры – это антисанитария. Преимущественно инфекция распространяется через воду, которую человек так или иначе использует в быту. Пьет, моет руки, моет такой водой посуду и так далее. Либо же через, например, мух. В общем, если соблюдать элементарные меры гигиенической предосторожности, то риск заразиться холерой минимален. Это понимали еще в конце 19 века, во времена нашей истории. Но что самое при этом страшное, то что вместе с жидкостью из организма вымываются ионы натрия и хлора, что приводит к развитию мышечных судорог. Этот дефицит электролитов в организме в итоге приводит к такой слабости, что человек просто не в состоянии самостоятельно подняться и дойти до туалета. Холера хорошо живет и прогрессирует в щелочной среде, а инкубационный период болезни от нескольких часов и до 5 дней. Но чаще всего этот период варьируется от 24 часов до 48 часов. В последние дни перед болезнью Чайковский был невероятно занят. 16 октября был премьерный концерт его 6-й симфонии, и ради справедливости стоит сказать, что тот последний концерт под личным управлением Петра Ильича содержал и другие не менее известные его произведения. Ну, впрочем, что решила об этой симфонии публика, мы уже с вами узнали. Конечно, публика высказывала одобрение, услышав новое детище великого Чайковского. Но всегда это одобрение было с каким-то «но». Утро следующего дня, 17 октября, прошло как обычно. Модест Чайковский вспоминал. «Утром я, выйдя к утреннему чаю, застал Петра Ильича, уже давно вставшим, с партитурой 6-й симфонии. Он должен был отправить ее в Москву и не знал, какое заглавие дать». Конец цитаты. Тогда же, кстати, Модест помог придумать название этой симфонии. Патетическое, что самим Чайковским очень живо было подхвачено и использовано. Однако никаким реквием самому себе эта симфония не являлась. Об этом много и часто говорили сразу после смерти композитора, что будто бы он предчувствовал кончину и сочинил эту музыку. Все это домыслы, которые, как правило, в большом количестве появляются сразу после смерти известного человека. Алина Брюлова, долго знавшая и хорошо общавшаяся с композитором, писала: «Здоровье его окрепло в последние годы, он пополнел, ничто не могло навести на мысль о близкой катастрофе». Конец цитаты. И другие, хорошо знавшие композиторы, находившиеся с ним в ту роковую неделю люди, не оставили каких бы то ни было воспоминаний о наличии у Чайковского душевного расстройства или апатичных мыслей. Он уже давно был на вершине своей славы и был полон творческих замыслов, поэтому называть 6-ю симфонию памятником самому себе точно нельзя. Во вторник, 19 октября, присутствовал при исполнении оперы «Маковея» Антона Рубинштейна, 20 октября был здоров и гулял с племянником Александром Литке, позже обедал у старого друга Веры Бутаковой, а на вечер снял ложу в Александринском театре, где в тот вечер давали «Горячее сердце» его любимого еще с молодости Островского. В антракте Чайковский разговорился с известным тогдашним актером Константином Варламовым. И как-то речь у них зашла о теме смерти, на что Чайковский, всегда называвший смерть противной курноской, сказал Варламову: «Успеем еще познакомиться с этой противной курноской. Впрочем, нам с вами далеко еще до нее. Я знаю, что я буду долго жить». Конец цитаты. Из театра Чайковский вместе с графами Литке, бароном Буксгевденом и еще некоторыми другими, в том числе и с Модестом Ильичом, ужинали в известном ресторане «Лейнера» на Невском. Кстати, ресторан этот находился на том самом месте, где во времена Пушкина располагалось кафе «Вольфа Эберанже», откуда поэт отправился на свою роковую дуэль. А вот во времена Чайковского на этом месте стоял ресторан «Лейнера», куда великий композитор вместе со свитой и отправился после спектакля. Модест Ильич вспоминал: «Все уже кончили ужинать, но я узнал, что Петр Ильич ел макароны и запивал их по своему обыкновению белым вином с минеральной водой. Ужин продолжался очень недолго, и во втором часу мы вдвоем вернулись пешком домой. Петр Ильич был совершенно здоров и спокоен». Конец цитаты. И вот дальше начинается все самое интересное. Показания свидетелей расходятся. Картину «Вечера среды» 20 октября, которую нарисовал Модест Чайковский, мы с вами только что узнали. Обычный довольно быстрый ужин в ресторане, ничего примечательного. Однако, если обратиться к воспоминаниям друзей Чайковского, то сюжет в ресторане дополняется еще одной немаловажной деталью, которая может объяснить дальнейшее развитие событий. Рассказывают, что после заказа ужина в ресторане «Лейнера» Петр Ильич обратился к слуге и попросил принести ему стакан воды. Через несколько минут слуга возвратился и сказал, что переваренной, то есть кипяченой воды, нет. На что Чайковский с досадой в голосе раздраженно сказал: «Так дайте сырой и похолоднее». Все начали его отговаривать. Что такое? В городе холера, пить сырую воду в это время просто преступление. Но Петр Ильич сказал, что все это предрассудки, в которые он не верит. Кстати, Модест, его младший брат, также замечал, что из всех болезней Чайковский менее всего боялся холеры. Слуга принес Чайковскому стакан воды. В эту минуту в зал, где сидела компания, зашел Модест Ильич и начал отговаривать Петра Ильича пить сырую воду. Чуть ли не силой пытался отобрать стакан у композитора, но Чайковский отодвинул Модеста локтем и залпом выпил этот стакан воды. Этот стакан некипяченой воды, выпитый в ресторане «Лейнера», часто называют роковым для композитора. Всю ночь композитор спал беспокойно, а с утра признаки расстройства пищеварения стали все более очевидными. Так начиналась холера. Вопрос. Почему об этом эпизоде не упоминает в своих воспоминаниях сам Модест Ильич? Но он же не мог забыть этой схватки за стакан сырой воды, в конце концов, приведшей тем более к таким трагичным последствиям. А вот в каком моменте сюжета появляется роковой стакан с сырой водой в воспоминаниях Модеста Ильича, сейчас расскажу. Цитата. «Утром, в четверг, 21 числа, когда я вышел из моей спальни, Петр Ильич был не в гостиной за чаем, по обычаю, а у себя в комнате и жаловался мне на плохо проведенную ночь вследствие расстройства желудка». Конец цитаты. Далее я кое-какую незначительную информацию пропускаю и опять цитирую. «За время от 11 часов и до часу дня Петр Ильич был настолько бодр, что успел написать два письма, но на третье у него не хватило терпения. Во время завтрака у него не было отвращения к пище, но сидел он с нами и не кушал. Казалось только потому, что сознавал, что это будет вредно. Тут же он сообщил нам, что вместо касторового масла он принял воды гуниади». Конец цитаты. Дальше про этот завтрак Модест пишет. «Во время разговора о принятом лекарстве он налил стакан воды и отпил от него. Вода была сырая. Мы все были испуганы. Он один отнесся к этому равнодушно и успокаивал нас». Конец цитаты. Понимаете всю странность? Одни упорно настаивают на том, что стакан воды был выпит Чайковским в ресторане. Причем настаивают на этом факте те, кого в тот вечер в ресторане-то, собственно, и не было. Модест пишет, что стакан воды был принят Чайковским утром. Но с медицинской точки зрения обе эти версии несостоятельны. Объясню почему. Мы с вами помним, что инкубационный период холеры минимум 12 часов, а чаще всего это период от суток до двух. Если Чайковский, как пишет Модест, принял стакан сырой воды утром за завтраком, но уже с утра до этого испытывал признаки расстройства желудка, значит, этот стакан воды не имеет никакого отношения к болезни композитора. И усугубить ситуацию он уже вряд ли мог. То же самое можно сказать и про стакан воды, якобы выпитый в ресторане Лейнера накануне вечером. Он также не мог быть причиной холеры. С учетом, что Чайковский вышел из ресторана где-то в час ночи, в начале второго был дома, а уже спустя несколько часов почувствовал недомогание и расстройство. Поэтому, вероятно, момент заражения композитора холеры случился раньше 21 октября. Возможно, 19 или 20 в любое время дня, в любом месте. Настолько детально восстановить картину последних дней композитора невозможно. Чайковский мог где угодно помыть руки зараженной водой, есть из посуды, наконец, выпить стакан некипяченой воды. Где угодно. В 1892 году было достоверно установлено, что сырая вода – главный носитель холерного вибриона. Водопроводная система Санкт-Петербурга того времени оставляла желать лучшего. Как пишут историки, холерный вибрион был обнаружен даже в водопроводе Зимнего дворца. Эта стройная версия заражения и смерти Чайковского оставалась главенствующей в истории на протяжении долгого времени, пока в 80-х годах прошлого столетия в тему смерти Петра Ильича некоторыми историками не была внесена сумятица. Так, эмигрировавшая в США советский музыковед Александра Орлова поделилась сенсационными подробностями последних дней жизни композитора, назвав причину смерти Чайковского – самоубийство. Согласно одному договору, Чайковский должен был выпить мышьяк, симптомы отравления которым, как пишет Орлова, похожи на холеру. Также исследовательница утверждала, что все подробности этой истории ей стали известны от Александра Войтова, которому эту историю поведала вдова Николая Якоби, а ей, наверное, сам Якоби. Кто это такое? Подробно останавливаться на этих людях я не буду, они не имеют к существу дела никакого отношения, но Якоби, Николай Якоби, выпустился из Императорского училища правоведения в 1859 году, в том же году, что и Чайковский. Версия самоубийства не имеет никаких документальных подтверждений, вызывает вместе с тем множество вопросов у исследователей, а тем самым остается очень живучий и подогревающий интерес к последним дням жизни великого композитора. Но стоит сказать, что версия о самоубийстве витала в форме слухов и домыслов и до публикации Орловой. Автор многих документально-биографических работ, в том числе и биографии Чайковского, Нина Берберова, как-то собирая материал для книги, вышедшей в конце 30-х годов, прошлого века, встретилась с одним из ближайших друзей Петра Ильича, Владимиром Аргутинским, и спросила, почему жена композитора Римского-Корского вместе со своей сестрой, находясь в эмиграции, распространяет слух, что Чайковский умер не от холеры, а покончил жизнь самоубийством. Аргутинский сказал, что сестры Пургольд, это девичья фамилия жены Римского-Корского и ее сестры, распускают эту ложь в отместку за то, что не смогли осуществить своих планов. Дело в том, что одна хотела выйти за Мусоргского, а вторая за Чайковского. И ни у той, ни у другой ничего не получилось. Аргутинский говорил, что эти дамы просто мстили, так как были известны своим характером и нездоровой фантазией. Мне представляется, что версия самоубийства Чайковского не выдерживает никакой критики, тем более что свидетельства друзей композитора о последних днях жизни говорят о том, что Чайковский совершенно не собирался кончать жизнь самоубийством. Чайковский утром 21 октября, уже чувствовавший себя плохо, хотел выпить касторового масла, как он обычно это делал в подобных случаях, так как уже много лет страдал от катара желудка. Попросту говоря, гастрита. Касторовое масло ему всегда помогало, поэтому, когда Модест с утра узнал, что у брата болит живот, он ничуть этому не удивился, зная, что Петр Ильич отлежится и скоро все пройдет. Касторки под рукой не оказалось, и в этот раз Чайковский был вынужден выпить минеральной воды гунияти, широко известной в то время в Петербурге. Вода эта имела сильный слабительный эффект, и пить эту воду Чайковскому, конечно, было бы крайне нежелательно. Холера размножается в щелочной среде, но тогда, конечно, об этом никто толком не знал, поэтому горькая вода гунияди вместо того, чтобы помочь, только добавила масла в огонь, усугубив положение композитора. Модест Чайковский в тот день занимался своими делами. У него на носу была премьера его пьесы «Предрассудки», поэтому, уйдя после завтрака, возвратился домой он только к 5 часам вечера. Найдя брата в нехорошем состоянии, вопреки желанию Петра Ильича, Модест вызвал на квартиру хорошо им известного врача Василия Бертенсона, который явился в квартиру только в начале 9 вечера. Тем не менее, с момента заболевания Чайковского уже, по всей видимости, прошло больше 12 часов. Бертенсон, как пишет, прописав все необходимое, тем не менее, счел нужным немедленно вызвать своего старшего брата, известнейшего в тогдашнем Петербурге врача Льва Бертенсона, который приехал в 11 часу и окончательно поставил роковой диагноз – холера. Несомненно, если бы холеру у Чайковского распознали раньше, если бы у него не было проблем с желудком, из-за чего болезнь воспринималась композитором куда чувствительнее, его наверняка удалось бы спасти. Но, как всегда бывает в подобных обстоятельствах, всему мешает пресловутое «если бы». Мне кажется очень странным, почему Чайковский так легкомысленно относился и отнесся к той холере. Его мать Александра Андреевна умерла, когда ему было всего 14 лет, и тоже от холеры. Отца Илью Петровичу удалось спасти, но он тоже очень тяжело переболел холерой. Но почему Чайковский так легкомысленно, ну или, может быть, не легкомысленно, но так невнимательно относился к той холере? Чайковскому становилось хуже. В предохранительных целях Бертенсон попросил всех присутствующих в квартире на углу Малой Морской и Гороховой надеть белые фартуки. Чайковский, увидев это, воскликнул: «Так вот она! Холера!» Около 12 часов появились судороги, и всю ночь присутствующие по очереди растирали то одну, то другую часть тела композитора. Голова и конечности начали резко синеть и совершенно похолодели. Утром 22 числа у композитора наступил сильный упадок жизнедеятельности сердца. Тогда решили, что нужно впрыснуть в кровь Чайковского укол мускусу и камфоры. Тем не менее, день 22 октября для Чайковского прошел в относительном спокойствии. Состояние его улучшалось, и были все основания полагать, что холера отступила. И вполне вероятно, что это так и было. В дальнейшем станет известно, что Чайковский умер не от холеры, а от последствий холеры. Если сама инфекция и смогла отступить, то вот процессы, запущенные ею в организме, остановить было уже невозможно. Но это опять насколько я правильно для себя трактую. Я не доктор, но вот насколько мог постараться разобраться в этом деле, я постарался и доношу до вас эту информацию. В общем, главное тогда для врачей было запустить почки. Почки у композитора не работали, согласно свидетельствам, с самого начала болезни. Простыми словами. Если почки не работают или работают, но очень плохо, в крови накапливается мочевина. Мочевина – это основной продукт распада белка. Наш организм ее не использует, поэтому она полностью удаляется. За это как раз и отвечают почки. Если они не работают, то мочевина попадает в кровь, что приводит к заражению организма. И чем дальше заходит дело, тем хуже. Почки у Чайковского так и не заработали. А начиная с пятницы 22-го о состоянии композитора на первых полосах писали все столичные газеты. Репортер петербургской газеты писал: «В субботу утром все холерные признаки действительно исчезли, и от холеры, собственно, он был отвоеван». Конец цитаты. Ну и это действительно так. Холера миновала. Недавно снятую Модестом квартиру, где остановился Петр Ильич, тщательно продезинфицировали, и все приходили к композитору и жали ему руки. 23 октября для Чайковского тоже прошло сносно. Все бы ничего, но отсутствие мочи больно сильно беспокоило докторов. Единственное известное в то время средство, которое могло вернуть почки к работе, была ванна. Больного нужно было погрузить в наполненную водой ванну, что стимулировало бы работу почек. Однако сделать это 23 числа не получилось, так как к вечеру симптомы расстройства кишечника усилились. Да и сам Чайковский с братьями этого не особо хотели. Их мать умерла от холеры как раз тогда, когда ее погрузили в ванну. Какой-то шлейф суеверия тянулся от этой процедуры. Однако 24-го до процедуры все же дело дошло. В 2 часа дня ванна была готова. Модест пишет, Петр Ильич находился в состоянии забытия. Ванна ожидаемого действия не произвела. К ночи состояние больного ухудшилось, голова была холодная, дыхание затруднено. После 10 часов с небольшим доктор констатировал начало отека легких. Было послано за священником, всякая надежда на улучшение исчезла. Приобщить святых тайн Петра Ильича уже не представлялось возможным. Батюшка только громко и ясно прочел отходные молитвы. Доктора неутомимо продолжали проводить всевозможные средства для продления деятельности сердца, пишет Модест. Дыхание становилось все реже. Он уже не отвечал на вопросы словами, а только произносил утвердительные или отрицательные звуки. Вдруг глаза до тех пор полузакрытые и закатанные раскрылись. Явилось какое-то неописуемое выражение ясного сознания. Он по очереди остановил свой взгляд на трех блистоящих лицах, затем поднял его к небу. На несколько мгновений в глазах что-то засветилось и с последним вздохом потухло. Было 3 часа. Друзья, вы послушали новый эпизод 3-го сезона подкаста «При царе Горохе». Мне очень интересно, что вы о нем думаете. Пишите комментарии в группе подкаста ВКонтакте и вообще, где их только можно писать. Я напоминаю, что подкаст можно поддерживать. Это тоже можно сделать в группе подкаста ВКонтакте. Там достаточно подписаться и нажать на кнопку «Поддержать автора». Еще раз мое огромное спасибо тем, кто уже это делает. Друзья, ну и финальная моя скороговорка. Подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе подкаста ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго, до свидания, берегите себя. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.